Говорит Радио Свобода. Международные правозащитные и гуманитарные организации обвиняют Россию в военных преступлениях в Алеппо. Фидель Кастро умер, но режим живет. Скучное послание, мы не знаем о чем. Первая экономическая победа Дональда Трампа в 300 рабочих мест. И разные из серии «Больше ада» в программе «Итоги недели Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Ирина Лагунина. На этой неделе международная правозащитная организация Human Rights Watch присоединилась к нескольким десяткам неправительственных организаций, которые требуют тщательного расследования и осуждения того, что делает российско-сирийская коалиция в Сирии в районе Алеппо. Сирийская мониторинговая группа «Центр документирования нарушений» зафиксировала гибель в результате бомбежек более 440 гражданских лиц, среди которых больше 90 детей. Как представляется, в некоторых случаях авиаудары были заведомо неизбирательными, по меньшей мере по одному медицинскому учреждению удары наносились преднамеренно, говорится в обращении Human Rights Watch. Мы беседуем с Ули Солвангом, заместителем директора этой организации по чрезвычайным ситуациям. Что позволило вам сделать такое жесткое заявление, военные преступления последнего месяца бомбежек?
Здесь есть несколько моментов. В первую очередь, это доказательство, что коалиция, российская сирийская коалиция несколько раз бомбила больницу в Алеппо. И больница – это особенно защищенный предмет. И то, что она была бомбирована несколько раз, это показывает, что это было замеренно. И это для нас явное военное преступление. Плюс к этому, то, что они использовали такие мощные оружия, такие неизбирательные оружия в населенный пункт, где 10 тысяч мирных населения, это показывает о неосторожности, которую мы считаем достигает военное преступление.
Когда вы говорите неизбирательное оружие, что имеется в виду?
Это, например, кассетные оружия, кассетные бомбы, это зажигательные оружия. Как вы, наверное, знаете, большинство стран в мире уже полностью запрещало использование кассетных бомб. И из-за того, что это неизбирательное оружие, зажигательное оружие это тоже нельзя использовать в населенных пунктах. Но, к сожалению, мы видели, что в Восточном Алеппо эти оружия были использованы несколько раз.
Я заметила, в вашем докладе также речь идет о так называемых проникающих бомбах, бомбы, которые могут проникать через бетонные покрытия или бетонные укрытия. Какие доказательства, кто собирал эти доказательства и насколько можно доверять тому, что это не оппозиция пытается таким образом остановить сейчас продвижение сирийской правительственной армии вглубь Восточного Алеппо?
Ну, наши доказательства – это, во-первых, это интервью с местными людьми, которые нам рассказали, что случилось, какие разрушения были. Были ли там на этих местах, например, боевики? Это для нас очень важный вопрос. Это первое. Второе доказательство – это мы проанализировали видеосъемки, мы проанализировали фотографии, которые мы нашли на интернете, но тоже, которые нам прямо послали эти местные люди. И, в-третьих, мы посмотрели спутниковые съемки, где четко было указано разрушение, очень сильное разрушение. За этот месяц мы обнаружили 950 новых воронок и так далее, показывает на масштаб бомбардировки. В большинстве случаев мы не смогли установить именно какие оружия были использованы, но по разрушению очень часто мы видели, что оружие, они совсем разрушили целое здание. Так что здесь идет речь о очень мощном оружии. И использовать такие оружия в населенных пунктах, где, как я сказал, тысячи людей, это уже очень проблематично. И мы считаем, что в нескольких случаях это было так неосторожно, что это достигает военного преступления.
Вы понимаете, что несмотря на то, что вы выступили вместе с коалицией в несколько сотен неправительственных и правозащитных организаций, шансы на то, чтобы это прошло Совет Безопасности ООН, практически равны нулю из-за позиции России. Что вы собираетесь делать?
Да, это правда, и, к сожалению, история показывает, что Россия готова использовать свое вето, чтобы Совет Безопасности ничего особенного не сказал по поводу Сирии. И поэтому мы сейчас просим Генеральную Ассамблею вступать. Когда вот такое недвижение в Совете Безопасности, уже пора, чтобы Генеральная Ассамблея выступила, сказала свое мнение и тоже сделала все, чтобы прекратить вот эти незаконные авиаудары, которые мы видим сейчас. Но это не только неправительственная коалиция, которая это говорит сейчас. Больше 74 стран тоже уже попросили Генеральную Ассамблею поступать таким образом. Так что мы очень надеемся, что в ближайшие дни или ближайшие недели Генеральная Ассамблея организует чрезвычайные специальные сессии по Сирии и резко высказывает свое мнение о том, что там происходит.
Вы также требуете в этом заявлении, которое вы сделали, предоставить восточному Алеппо, району, который сейчас находится фактически в блокаде, гуманитарную помощь. Насколько возможно сейчас действительно доставить гуманитарную помощь людям, и насколько Россия будет сотрудничать в этом вопросе? Россия сама заявляет, что открыла возможность для гуманитарных поставок в этот район.
Это очень срочный вопрос, потому что люди, которые там живут в Алеппо сейчас, они не получили гуманитарную помощь с июля месяца. И мы получаем сейчас сведения о том, что там очень-очень тяжелое положение. Это все зависит от политической воли Сирии и России, но тоже группировки, которые там действуют. И мы знаем, что ООН и другие организации, они готовы доставить гуманитарную помощь, но они не получают нужные гарантии из Сирии, из России и тоже, к сожалению, от оппозиционных группировок, которые там находятся.
Спасибо. Мы беседовали с Ули Солвангом, заместителем директора Human Rights Watch по чрезвычайным ситуациям. В заключение приведу выдержку из доклада Human Rights Watch. Два депутата Революционного совета Каласы и Бустан Аль-Касра в телефонном интервью Human Rights Watch рассказали о разрушении бомбой на рассвете 23 сентября шестиэтажного жилого дома в районе Каласа. По словам одного из них, Мохаммеда Нихада, в ту ночь над ними летало несколько самолетов, которые бомбили несколько объектов. «Я в то время спал дома, где-то метров 250-300 от того места, куда ракета попала. Я слышал, как она летит и попадает в землю. И звук был, не как всегда, не похоже на обычный взрыв. Похоже на землетрясение слабое. Даже мои родственники в Бустан-Аль-Касре ощутили толчок. Где-то минут через 15-20 я был на месте». Удивительно, что прямо целое здание полностью обрушилось. Приехала сирийская гражданская оборона. Никого раненых не нашли. Все, кто был в здании, погибли. Никого спасти не удалось. Мы ничего не могли сделать. Гражданская оборона 8 дней работала. Много трупов вытащили. По словам Нихада, бомба попала рядом с соседней автозаправочной станцией. Зарылась в грунт и взорвалась под жилым домом, который вскоре после этого обрушился. Он также сообщил, что в то же время другими бомбами были повреждены сама автозаправочная станция и еще несколько жилых домов, но там обошлось без жертв, рассказывает историю Нихада организация Human Rights Watch. Говорит Радио Свобода. Итоги недели сегодня с вами подводит Ирина Лагунина. Недавняя смерть кубинского лидера Фиделя Кастро вызвала огромный энтузиазм среди представителей кубинской оппозиции, особенно иммигрантов, проживающих в Майами. Многие из них полагают, что кончина бывшего правителя означает чуть ли не конец тоталитарного режима и восстановление демократии на Кубе. Впрочем, подобный оптимизм разделяют далеко не все противники кубинского режима, рассказывает Виктор Черецкий.
Не испытывает особого оптимизма в отношении ближайшего будущего Кубы работающий в США испанский политолог Иниго Олькус. Он полагает, что кубинский режим пустил глубокие корни, создал мощную машину подавления недовольства населения, а посему его смена представляется делом трудным. Вот что заявил политолог на прошедшем на днях в Мадриде круглом столе, посвященном будущему Кубы.
Когда мы говорим о смене власти на Кубе, то любые изменения мне представляются непростыми. Сегодня из 17 высших руководителей государства 15 являются армейскими генералами. Это креатуры нынешнего лидера Рауля Кастро, которые контролируют помимо армии все отрасли экономики. Ну а в качестве преемника главы государства все чаще упоминается сын Рауля, тоже военный. Кроме того, если говорить о самых больших достижениях кубинской власти, то следует назвать машину пропаганды, благодаря которой можно манипулировать людьми и систему тотального контроля над населением. Попробовали бы вы не пойти на церемонию прощания с Фиделем, вас тут же бы занесли в соответствующий список. И все это препятствие для перехода к демократии.
О весьма своеобразном обществе, построенном на Кубе, говорил на круглом столе и юридический консультант, работающий в Мадриде, испано-кубинского исследовательского фонда доктор Педро Фернандес Барбадильо.
Северная Корея и Куба создали уникальную систему, которую можно назвать коммунистической монархией. Речь идет о династиях во главе с их обожествленными основателями. Надо иметь в виду, что Фидель Кастро отрекся от престола в пользу своего брата почти 10 лет назад, обеспечив таким образом продолжение своей династии. Могут ли теперь произойти какие-либо изменения? Разумеется, но это довольно длительный процесс.
Другой эксперт в области кубинской политики, председатель того же фонда Гильермо Гартасар, считает демократические изменения на Кубе неотвратимыми, хотя признает, что сразу они не произойдут. Политолог обращает внимание на растущее протестное движение в кубинском обществе.
Демократия на Кубу не вернется, пока у власти будет кто-либо из братьев Кастро. Один из них умер, но другой остался. Таким образом, нам придется терпеть кубинскую диктатуру еще какое-то время. И дело не только в Кастро. Политические изменения вряд ли возможны, пока у власти в стране будут находиться его престарелые сторонники, не желающие изменений. И это при том, что народ с каждым днем проявляет все большее недовольство. По данным правозащитников, в 2010 году на Кубе было зарегистрировано 2000 задержаний по политическим мотивам, а в 2016 году уже более 10 тысяч. Очевидно, что оппозиция режиму нарастает. Таким образом, у диктатуры нет будущего. Мы не знаем, когда настанут перемены, но уверены, что будущее Кубы – это свобода и демократия.
Один из наиболее известных ее лидеров, писатель Карлос Альберто Монтанеро, отметил в беседе с Радио Свобода, что о конце диктатуры говорить пока преждевременно. Это при том, что предпринятые в последние годы для спасения режима реформы, по мнению оппозиционера, провалились. Кубинцы по-прежнему живут в нищете при карточной системе. На выборах они могут голосовать лишь за назначенных сверху кандидатов, без какой-либо альтернативы, а любой протест населения жестко пресекается.
Задача реформ состояла в том, чтобы поддержать систему, которая существует 57 лет. Рауль Кастро стремился увековечить свой режим, передать его своим наследникам, родственникам или соратникам, обеспечить их благополучие и персональную безопасность.
Напомню, что в соответствии с реформами кубинцам разрешили покупать автомобили и жилье в собственность, открывать маленькие частные предприятия и выезжать за границу. Карлос Альберто Монтанер считает, что эти начинания не помогли улучшить экономическое положение на острове. И вообще кубинский тоталитарный режим, как любой режим тоталитарного склада, не подлежит реформированию, отмечает оппозиционер.
Я думаю, что даже кубинское правительство уже поняло, что его косметические реформы, затеянные несколько лет назад, провалились. Большинство начинаний, предусмотренных этими реформами, уже забыты. Проблема в том, что система не подлежит реформированию. Ее следует ликвидировать, как это явствует из опыта других социалистических стран. К примеру, при Горбачеве в России вначале тоже были предприняты реформы, которые не имели успеха. Это произошло потому, что развитие любой страны может осуществляться лишь в условиях рыночной экономики, которая, в свою очередь, должна основываться на частной собственности и предпринимательской инициативе, способности рисковать, создавать богатство. Всего этого нет при социализме. При этой системе ставка делается на централизованное планирование. Им занимается кучка бюрократов, не желающих двигаться вперед, брать на себя какую-либо ответственность, принимать важные решения и чем-то рисковать.
Вместе с тем, Карлос Альберто Монтанер утверждает, что коренные изменения на острове произойдут в будущем, скорее всего, лишь в результате действий самой власти, которая будет вынуждена пойти на них под давлением обстоятельств, экономического краха и недовольства населения. Разумеется, предварительно к власти должны прийти более молодые и менее ортодоксальные политики.
Что же дальше? Дело в том, что социализм преуспел в укреплении репрессивных структур. Эту власть невозможно победить мирным демократическим путем усилиями оппозиции. Оппозиция просто не в состоянии разрушить мощную и герметически закрытую военизированную структуру государства. Сломать ее можно лишь сверху, изнутри, как это было в других странах с коммунистической диктатурой. Когда это произойдет, я не знаю.
Тем не менее, большинство других наблюдателей, участвовавших в мадридском круглом столе, полагают, что изменения на Кубе должны произойти в ближайшие годы. Они дают срок от 2 до 5 лет.
О круглом столе в Мадриде рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Итоги недели». 1 декабря президент России Владимир Путин выступил с 13-м ежегодным посланием Федеральному собранию. Наблюдатели отметили в целом примирительный тон и обращенность в проблемы страны, в отличие от прошлого года, когда Владимир Путин называл правящей кликой руководство Турции. Путин отметил на этот раз, что экономический спад прекратился и даже наметился экономический рост. В беседе с моими коллегами из проекта «Рус2веб» эти слова президента России комментировал экономист Сергей Алексашенко.
Нет, мне кажется, что роста никакого нет, пока в российской экономике продолжается спад. И данные Росстата говорят о том, что по итогам 3 кварталов у нас там 0,4-0,5% спада. Поэтому мне кажется, что про рост это что-то такое из области фантастики. Ну, знаете, как минус 0,3, плюс 0,3, в общем, все равно по нулю, правда?
Но есть еще более интересная цифра, которую назвал Путин сегодня. Он говорил об инфляции, о том, что, да, в прошлом году было 12,9%, но в этом году ожидается вообще 5,8%. То есть не более 6%. Вот этот вообще прогноз, насколько он реален?
Нет, этот прогноз вполне реален, потому что Центральный банк достаточно последовательно движется к этой цели. Он проводит, на мой взгляд, даже супер жесткую политику, сверхжесткую. Вот. Ну и потом, знаете, в экономике, которая не растет, в экономике, в которой доходы населения снижаются, очень, даже при большом желании очень тяжело раскрутить инфляцию, потому что когда население покупает мало, продавцам очень тяжело повышать цены. Поэтому мне кажется, что вот эти две вещи, там снижение инфляции и отсутствие роста в экономике, они, конечно, связаны. Но, в общем, ничего удивительного нет.
Когда уже говорилось, да, об экспорте, Путин упоминал, что у нас сейчас сельскохозяйственная продукция приносит больше, чем продажа вооружений. И, соответственно, речь шла о том, что сейчас эта отрасль стала, скажем так, она кормит, ну это прям цитата, она кормит всю страну и более того, она завоевывает мировой рынок.
Мне кажется, что это такое преувеличение, что она кормит всю страну. Uh-huh. Да, конечно, у нас сельскохозяйственный экспорт растет, но в первую очередь он растет за счет экспорта зерна. А зерно, как известно, это сильно зависит от урожайности, от климатических условий. То есть, в общем, не настолько стабильное производство в России. Последние 2 года они с хорошим урожаем, экспорт действительно большой, там больше 30 миллионов тонн. И это хороший результат. На самом деле, если посмотреть, у нас рост в сельском хозяйстве идет с 1999 года. Поэтому это, в общем, точно не результат там, последних 2 лет и точно там, не имеет никакого отношения к санкциям или контрсанкциям. Вот, а в российском сельском хозяйстве действительно произошли серьезные изменения. Вот, но нужно хорошо понимать, что и российский бюджет, он тратит огромные деньги на поддержку сельского хозяйства. То есть у нас там продукция сельского хозяйства ВВП составляет что-то около 3 триллионов рублей, а бюджет на поддержку сельского хозяйства тратит 300 миллиардов. То есть, ну, в принципе, 1/10 того, что производит сельское хозяйство, это прямая поддержка из бюджета. Но фраза, что это кормит всю страну, конечно, это такое сильное, большое преувеличение. 16 миллиардами долларами, ну, всю да. страну нас точно не накормишь.
Насколько я помню, да, обсуждалось, что наши резервы, в общем-то, на грани исчерпания, но сегодня как раз озвучилось, что нет. И у ФНБ, в общем-то, все хорошо, и у резервного фонда, в общем-то, все неплохо. И более того, золотовалютные резервы Центробанка тоже на каком-то очень хорошем уровне, почти 400 миллиардов долларов.
Ну, мне кажется, что вот с золотовалютными резервами Центробанка действительно все неплохо. Они там зафиксировались на уровне около 400 миллиардов долларов. Ну, потому что уже там почти 1,5-2 года Центральный банк отказался от валютных интервенций, и, собственно говоря, ничего удивительного в этом нет. Центральный банк не тратит валюту, то золотовалютные резервы не меняются, потому что банки возвращают те кредиты, которые они брали. Вот, насчет того, что у нас с резервным фондом все в порядке, ну да, конечно, все в порядке, он тратится по плану, и в следующем году он перестанет существовать. Если это нормально, то да, нормально. Вот, с ФНБ тоже, в общем, пока в этом году деньги не тратятся, они начнут тратиться деньги ФНБ в середине следующего года, соответственно, к концу следующего года объем фонда национального благосостояния уменьшится. В общем, тоже нормально, так как все идет по плану, собственно, так как Минфин запланировал. Никаких таких чрезвычайных набегов на средства этого фонда не осуществляется. Ну, в общем, знаете как, мы проедаем ту подушку, которую создали тучные годы 2006-2008 годов.
Каковы у нас шансы создать следующую новую подушку?
Мне кажется, что создание подушки, оно точно не зависит от воли сознания там, президента, премьера, членов правительства, представителя Центрального банка, это зависит от цен на нефть. А здесь они пока не имеют каких-то властных полномочий, поэтому создадим или не создадим подушку. Мне кажется, что при отсутствии экономического роста создать подушку в принципе очень тяжело. То есть даже если цены на нефть вырастут, не знаю, там до $60, все эти нефтяные доходы будут проедаться на текущие расходы бюджета. Для того, чтобы создавать подушку, мне кажется, России нужна цена на нефть выше $80. Ну, что на сегодня представляется крайне маловероятно. Поэтому мне кажется, что никакой новой подушки или увеличения имеющейся подушки речи сегодня быть не может.
И в целом, да, вот выступление, то, что касалось экономики, но вообще, в принципе, в целом выступление Путина сегодня было довольно, что называется, безликим, то есть не было каких-то ярких, в общем-то, историй, но посыл про экономику был про то, что, в общем-то, мы пережили самое тяжелое время, вот сейчас смотрите, как мы активно восстанавливаемся, потому что там приводились еще цифры по промышленности, скажем так, насколько увеличились объемы по определенным сегментам. То есть можем ли мы с вами как-то оценить риторику в этой ситуации главы государства?
Ну, мне кажется, что президент, ну, выдает желаемое за действительное. С одной стороны, действительно спад, это вещь, экономический спад, вещь неприятная, но говорить, что мы прошли самую тяжелую точку, я бы еще поостерегся, потому что для экономики нормальным состоянием является рост на уровне примерно потенциала. Потенциал роста российской экономики где-то там 3,5-4% в год. Поэтому если она будет расти со скоростью там, в 2017 году 0,5% в год или там, 0,8% в год, то это явно не слишком хорошее состояние. Вот. Поэтому мне кажется, что вот тяжелую точку российская экономика пройдет тогда, когда она начнет расти со скоростью, ну, что президент говорит, там, не ниже темпов роста мировой экономики. Но даже он там видит эту задачу где-то за пределами 2020 года. Но это означает, что вот тяжелую точку нам еще только предстоит пройти. Что касается тех многочисленных цифр, которые Владимир Путин давал в своем послании, там, что какая-то отрасль выросла настолько, настолько. Да. Ну, знаете, есть ложь, большая ложь и статистика. И всегда можно найти сектора, которые растут от нуля и растут быстро. Но при этом мы хорошо видим, что потребление легковых автомобилей, производство легковых автомобилей продолжает падать. Там жилищное строительство, оно начало оживать где-то в середине года, там, во втором квартале, а сейчас опять пошло на спад. И в целом, вот если посмотреть на динамику ВВП, на динамику промышленности, там никакого такого устойчивого роста не видно. Поэтому, вот знаете, когда у вас есть общее состояние стагнации, то всегда можно найти тех, кто растет, и тех, кто падает. Но если для своего доклада выбрать тех, кто растет, а тех, кто падает, промолчать, ну, выясняется, что все хорошо. Но если ты говоришь только о том, что растут, тогда вопрос, а почему же экономика не растет? Значит, есть те, кто падают. Поэтому я бы к этим цифрам всем относился, ну, совершенно спокойно, да, в конце концов, задача президента была, ну, успокоить всех, да, сказать, что, типа, все хорошо, все спокойно, сограждане. Вот. При этом понятно, что никакого энтузиазма это послание президента не вызвало. Ему было скучно, ему было неинтересно, никаких очевидных идей, стратегических идей у него в голове нет, ни у его команды. И, в принципе, если из этого послания убрать пассаж про революцию 17-го года, то это послание вполне могло прозвучать и в прошлом году, может прозвучать в следующем году, да, и там 2 года назад. Ну, то есть оно какое-то вот такое, ну, никакое. Знаете, что называется, не привязанное ко времени, оно никакое. Да, вот послание ни о чем, никому и ни для чего. Ну, просто нужно выступить. Да, и там все слова Дмитрия Пескова, что это будет прорывное послание, что мы там-то всех чем-то обрадуем, или огорчим, или удивим. Ну, в общем, удивили. Ну, в принципе, да, президент удивил тем, что ему настолько все неинтересно, что даже как-то скучно стало.
Ну, и если экономисту Сергею Алексашенко стало скучно, то прохожим на улицах Москвы и совсем не весело. Спросили, какие свои обещания выполнил Владимир Путин. Вот что услышали.
Я не интересуюсь политикой, я не помню его обещания.
Мне не нравится ни в прошлом году, ни в этом. Так.
Ну, кое-что улучшилось. Стало, ну, интереснее в Москве. Парки стали лучше. Ну, а остальное сложно сказать.
Я думаю, что Владимир Путин, Владимир Владимирович, запомнился больше всем Олимпиадой, вот на мой взгляд. А вот так по обещаниям, Я, наверное, настолько аполитичный человек. У меня есть знакомые в политике, но они не поддерживают наше нынешнее руководство.
Я плохо слежу за тем, что он обещает. Как всегда мы говорим, лишь бы не было хуже. Уже хорошо.
Обещания надо выполнять. И есть программа, насколько я понимаю, которая тезисно была представлена правительством, и она худо-бедно выполняется.
То, что меня интересует, я имею в виду вопрос социальной защиты. Я не могу сказать, что он выполнил свои обещания, особенно в этом году. В отношении науки это тоже, я бы сказал, успехов я не вижу. Наверное, только в отношении нашего вооружения. Вот это он выполнил. Он субсидировал в большом объеме нашу оборонку. Это да. А что касается других сфер, особенно с точки зрения обещаний по строению современной экономики, за все его 16 лет это обещание не выполнено.
Опрос на улицах Москвы провел Святослав Леонтьев. Говорит Радио Свобода. Итоги недели сегодня с вами подводит Ирина Лагунина. Избранный президент США Дональд Трамп отправился на этой неделе в турне победы. Оно должно продемонстрировать скептикам всенародную поддержку, которой пользуется новый глава государства, и сплотить нацию. К этой поездке он приурочил объявление о своем достижении в сохранении рабочих мест. Однако эксперты сомневаются в эффективности метода, примененного Трампом, рассказывает Владимир Абаринов.
Дональд Трамп начал свое турне со штата Огайо. Он говорил без бумажки, откровенно торжествовал и не менее откровенно издевался над теми, кто предсказывал ему поражение. В отрывке, который мы сейчас услышим, упоминается независимый кандидат Эван Макмалин, составивший конкуренцию Трампу и Клинтон в штате Юта, и так называемая «синяя стена». Штаты, где, по мнению аналитиков, республиканец никак не должен был победить. Однако на последних выборах произошло именно это.
Вы не сможете получить 270 выборщиков, так говорила бесчестная пресса. Нет никакой возможности, сколько раз мы это слышали, никоим образом не получить 270, никоим. Нет возможности у Дональда Трампа. Техас – спорный штат, помните такое? Я республиканец, я по определению должен был выиграть в Техасе. Как республиканец я должен был выиграть Джорджию, Юту. Помните, они говорили, Дональд Трамп проиграет Юту. Этому парню, про которого я отродясь не слыхал, кто он такой? Он проиграет Юту этому парню. Но в Юте потрясающий народ, и мы их разгромили. Кстати, Хиллари пришла второй, а тот малый — третьим. До сих пор я не возьму в толк, что он пытался доказать. За 2-3 недели до выборов мои друзья из Техаса и Джорджии говорили мне, «Джорджия под вопросом, Техас под вопросом, а мы выиграли оба штата с разгромным счетом». Очень, очень бесчестные люди. Где-то в полночь я лидировал в Пенсильвании с большим отрывом. Уже подсчитали 98% голосов. Они все еще отказывались назвать победителя. Мое преимущество было таким, что даже если бы я проиграл все оставшиеся голоса, я все равно бы выиграл. Но они отказывались назвать меня победителем. И вот уже 3 часа. Мы выиграли Висконсин, мы выиграли Мичиган, мы выиграли Пенсильванию. И я смотрю на этого малого в телевизоре, который тыкал в карту и говорил, что Дональд Трамп никогда не сможет сломать синюю стену. Мы не сломали, мы разнесли в труху эту дрянь.
Ликующей толпе Дональд Трамп сообщил, что курс на глобализацию закончен. Отныне Америка будет заботиться о самой себе.
Слишком долго Вашингтон пытался держать нас в узде. Нас делили на расы, по возрасту, по доходу, по месту рождения, по географии. Они тратили слишком много времени на то, что разделяет нас. Теперь пришло время сплотиться вокруг того, что нас объединяет. Знаете, что это такое? Америка. Потому что, когда Америка едина, для нас нет ничего невозможного. Я говорю это вполне серьезно. Вот увидите. У нас будет великая страна, великая во многих отношениях. Мы слышали много болтовни о глобальном мире. Но в этой стране люди дорожат отношениями с теми, кто рядом. Семья, штат, страна — все это близко. Мы будем конкурировать на мировой арене, конкурировать на дороге с двусторонним движением. Наше преимущество вернуться в нашу страну обратно, преимущества, которых мы были лишены долгие годы. Нет никакого глобального гимна, нет глобальной валюты, нет глобального гражданства. Мы даем клятву верности одному флагу, и это американский флаг. We pledge allegiance to one flag, and that
flag is the American flag. В столице штата Индиана, Индианаполисе, Дональд Трамп и избранный вице-президент Майк Пенс, пока еще губернатор Индианы, сообщили, что ржавый пояс начинает новую жизнь. «ржавым поясом» в США называют регион, где было сконцентрировано большинство предприятий американской тяжелой промышленности и который пришел в упадок в постиндустриальную эру.
Эра экономической капитуляции закончена. Мы будем бороться за каждое рабочее место в Америке. Пора очистить ржавый пояс от ржавчины и объявить новую промышленную революцию. Мы собираемся сделать это.
Для рабочих Индианаполиса у Трампа и Пенса была ободряющая новость. Местный завод по производству кондиционеров воздуха «Кэрриер» под нажимом избранного президента отказался от планов перевода производства в Мексику. Речь идет примерно о 1100 рабочих местах. Этот вопрос был исключительно болезненным во время президентской кампании. К нему обращались и Дональд Трамп, и президент Обама. Вот отрывок из выступления Трампа.
«I will call the head of Carrier».
Я позвоню руководителю компании «Кэрриер» и скажу ему, надеюсь, вам удобно в нашем новом здании. Надеюсь, вы наслаждаетесь своим пребыванием в Мексике. Так вот, какая история, ребята. Теперь за каждый кондиционер, сделанный за границей и привезенный сюда для продажи, вы будете платить 35% налога.
Эта угроза привела в недоумение экспертов. Разве президент имеет право облагать дополнительным налогом не категорию товара, а товар конкретной фирмы, не нарушившей никаких законов? Барак Обама, выступавший перед рабочими завода, заявил, что обещание Трампа – блеф, которому не следует верить.
Для тех из вас, кто потерял работу, потому что завод переведен в Мексику, это не самая лучшая новость. Что мы должны сейчас сделать, это создать условия для обучения новым специальностям, потому что старая работа не вернется. И когда тот, кого я не хочу называть по имени, чтобы не делать ему рекламу, говорит, что собирается вернуть все рабочие места обратно, каким образом он собирается сделать это? Что тут можно сделать? На этот вопрос у него ответа нет. Он просто говорит, я договорюсь о сделке на лучших условиях. Как тут договориться? У него волшебная палочка в кармане? И, как правило, ответ заключается в том, что у него нет ответа.
Тем не менее, отказ от закрытия завода – свершившийся факт. Однако у договоренности есть двойное дно. Если кандидат в президенты Трамп угрожал наказать компанию за перевод производства в Мексику, то избранный президент Трамп поощрил компанию за то, что она этого не делает. Оказывается, Дональд Трамп и Майк Пенс обещали компании предоставить налоговые льготы и грант на переобучение персонала. Экономический эксперт Института американского предпринимательства Джимми Пифакукис считает это плохим решением.
Думаю, что это худшая экономическая речь американского политика с тех пор, как в 1984 году кандидат демократов Уолтер Мондейл пообещал покончить с рейгономикой. Идея о том, что американские корпорации будут принимать решения, исходя не из того факта, что в Соединенных Штатах созданы идеальные условия для экономического роста, а под страхом наказания, которому будет подвергать их администрация президента по неизвестно каким критериям, эта идея совершенно удручающая.
Выяснилось к тому же, что компания «Кэрриер» переводит в Мексику другой свой завод, расположенный в 100 милях от Индианаполиса, где сейчас работает 800 человек. Получается, разрекламированная сделка сохранила Америке за счет налогоплательщиков всего 300 рабочих мест. А бывший кандидат в президенты сенатор Берни Сандерс напоминает, что «Кэрриер» – дочерняя фирма корпорации United Technologies, крупнейшего подрядчика Пентагона. По его мнению, корпорацию можно было заставить сохранить завод в Индианаполисе под угрозой потери части правительственных контрактов.
О попытке Дональда Трампа сохранить рабочие места в Америке рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Итоги недели». Еще и события недели: плагиат Филиппа Киркорова и дело о вымогательстве против Дидье Муруани, фильм «28 панфиловцев» и многое другое стало предметом обсуждения в социальных сетях. Обзор подготовил Иван Беляев.
Главная тема конца прошлой и начала этой недели – смерть Фиделя Кастро. Известный революционер и диктатор скончался у себя на Кубе в возрасте 90 лет. Владимир Бармин.
Год еще не кончился, а уже в Америке Трамп, Израиль в огне и Фидель умер.
Максим Трудолюбов.
На Кубе нужно жить долго, поставить родину в подчинение, перебить врагов, почти развязать ядерную войну, прожить при 11 президентах США, договориться с последним по счету из них, наблюдать, как Папа Римский служит в твоей столице мессу под портретом Че Гевары и заработать под конец заголовки по всему миру.
Петр Межурицкий.
Умер Фидель Кастро. Кто он для кубинцев, не знаю. Для нас, бывших советских, шестидесятник. Как Валерий Брумель, Михаил Таль, Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Эдуард Стрельцов, Магомаев, да хоть Гагарин, хоть Битлы. Мало ли что с кем потом было. Яркое время. На мое отрочество пришлось.
Комментаторы напоминают о дорогой цене яркого времени. Владимир Варфоломеев.
Когда умирают диктаторы, сломавшие немало жизней, всегда находятся скорбящие. Не перестаю этому удивляться.
Альфред Кох.
Благими намерениями Кастро была вымощена дорога в ад Кубы. Особенно горько все это потому, что нет уверенности, что благие намерения вообще были.
Дмитрий Бутрин.
Мне кажется, дело в том, что Фидель и его товарищи сумели убедить мир в том, что кубинская революция – это действительно прорыв к свободе. Личная мотивация этих революционеров и их образ жизни не создавали, по крайней мере, кричащих противоречий с пропагандистским мифом.
Сергей Марков.
Подвиг Фиделя – это не просто удачная революция, это 50 лет упорного восстания против господ и их лакеев. За это его любят миллионы, которые хотят свободы, и за это его ненавидят те, кто хочет быть господами. И особенно его ненавидят лакеи.
Дмитрий Ольшанский.
Почему нельзя предположить, что один и тот же Фидель Кастро, выдающийся политик, харизматик, оратор, народный вождь, умевший создать хороших солдат и врачей, романтической иконы эпохи и просто исторического обаяния и размаха человека, и в то же время диктатор нищей страны, сохраняющий кучу запретов, зашедший в экономический тупик, давно потерявший свою революционную привлекательность, и на которую мы, к тому же, потратили 32 миллиарда, которые могли бы вложить и в Рязанскую область. Да, такое мнение лишено популярной однозначности. Но так ли уж она нужна, однозначность? Может быть, мир сделается чуть-чуть интереснее и сложнее, если обойтись без нее?
В России вышли в широкий прокат 28 панфиловцев, а министр культуры Мединский приехал на место убийства Зои Космодемьянской. Немцы казнили ее ровно 75 лет назад. Выступая там перед журналистами, он сравнил тех, кто оспаривает мифы о войне, с человеком, сдавшим Космодемьянскую нацистам.
Немцы 30 сребреников сэкономили. Как известно, они наградили его бутылкой самогона за это. Да горит он в аду, как будут гореть те, кто ставит под сомнение, копается и пытается опровергнуть подвиг наших предков.
Твиттер «Внук подпольщицы».
А Зоя Космодемьянская – это 29-й секретный панфиловец? Или это из другой сказки?
Твиттер «Рогозин на орбите».
Мы еще увидим канонизацию пионеров-героев и собор всех святых комсомольцев.
Георгий Албуров.
Какой позорище этот Мединский. В каждой семье кто-то воевал, куча реальных подвигов, а он спасает разоблаченную выдумку.
Владимир Голышев.
Стесняюсь спросить, а 300 спартанцев тоже святые? А 26 бакинских комиссаров?
Даниил Коцубинский.
Что он все вокруг да около, ей-богу? Когда мы, наконец, услышим от Мединского о главном? Как к Путину-то относиться? Как к благоверному или равноапостольному? Это ведь архиважно.
ЖЖ-юзер Никитич.
То, что история про 28 панфиловцев вранье, научно установленный факт. Еще сталинские исследователи это установили в 1948 году. И даже получили чистосердечное признание во вранье у самого сочинителя этого вранья. Особенно прикольно то, что один из этих 28 павших героев оказался вполне живым немецким полицаем и вместо звезды героя получил тюремный срок за измену родине. Теперь Мединский приравнял это вранье к житиям святых. Это же кощунство, это же оскорбление чувств верующих. Куда смотрит патриархия? Не понимаю, ну зачем Путин держит его на должности министра культуры? Он же уже опозорил весь научный путинизм.
Андрей Мальгин.
А панфиловцев не будем, их просто не было. А вот Зоя была, и она действительно умерла мученической смертью. Обстоятельства ее гибели хорошо известны. Зою сдал немцам крестьянин Свиридов после того, как поймал ее в момент, когда она поджигала его дом. До этого она сожгла в деревне несколько домов, поэтому, когда ее вешали, жители Петрищева плевали в нее и обливали помоями из котелков. Крестьянка Смирнова ударила ее по ногам палкой, крикнув: «Кому ты навредила? Мой дом сожгла, а немцам ничего не сделала?» За это, выбив немцев, наши Смирнову и Свиридова расстреляли, объявив полицаями, каковыми они не были. Космодемьянская – священническая фамилия. Дед Зои Космодемьянской, Петр Иоаннович, настоятель церкви в селе под Тамбовом, был схвачен большевиками, его жестоко пытали и, в конце концов, утопили в пруду. Его единственной виной была его вера. Отец Зои, сельский учитель, высказался против коллективизации и чудом избежал судьбы Петра Иоанновича. Его предупредили об аресте, и он, как говорится, голый и босый, прихватив семью, бежал в Сибирь, где ему удалось затеряться. Вскоре он умер. На девочку все эти события произвели тяжелые впечатления, и в 9 классе у нее диагностировали психические отклонения. Трагическая судьба этой семьи действительно достойна того, чтобы о ней рассказали в учебниках истории. Об этой цепочке событий, каждое из которых было связано так или иначе с предыдущими. Вот дело для настоящих историков. А об Аде пусть больше думает сталинист Мединский.
«Спутник и погром».
Чествование войны давно уже перешло разумную грань гражданского патриотизма и все больше напоминает нормальный такой религиозный культ во всем, начиная от риторики и заканчивая новыми сакральными ритуалами. Что делает Российская Федерация? Российская Федерация защищает подвиг дедов во Второй мировой от грязных нападок Запада. А что еще делает Российская Федерация? Да, в общем-то, ничего. И вот, наконец, мы докатились до того, что министр культуры говорит языком религиозного проповедника и натурально обещает небесные кары всем осмеливающимся оспаривать государственный миф.
Но на этом новости культуры не заканчиваются. Лидер группы «Спейс» Дидье Маруани приехал в Россию, чтобы уладить с Филиппом Киркоровым спор о плагиате. Когда Маруани уже ждал обещанную ему компенсацию, его вместе с адвокатом задержала полиция. Рустем Адагамов.
Дидье Маруани задержан за попытку вымогательства денег у Филиппа Киркорова. И это не шутка, представьте.
Впрочем, пользователи социальных сетей как раз предпочли поупражняться в шутках. Олег Козырев.
Первое. Является ли группа «Спейс» организованной группой? Будет ли их задержание квалифицировано как задержание банды? Второе. Был ли у Маруани преступный умысел, когда он сочинял свою песню? Третье. Является ли Маруани авторитетным музыкантом? Осознает ли он, что это отягчает его вину? Четвертое. Не планировал ли лидер «Спейс» вывести деньги в зарубежье? Пятое. Осознает ли Маруани, что он всего лишь искусный имитатор? Комиссия ФСИН не нашла ни одной схожей ноты в его песне. Шестое. Почему во время своего визита Дидье Маруани нашел время, чтобы сходить в Сбербанк, но не нашел времени, чтобы сходить на премьеру 28 панфиловцев? Седьмое. Осознает ли «Спейс», что осквернило отделение Сбербанка? Восьмое. Осознает ли Дидье Маруани, что много лет своей музыкой он разжигал неприязнь среди россиян к отечественным российским композиторам? Девятое. Доверяет ли Маруани российскому суду? Если да, почему он еще не сидит? Если нет, почему он еще не сидит за оскорбление суда? И десятое. Хочет ли Дидье Маруани исправиться и шить варежки? Или будет настаивать на том, что он композитор?
Леонид Волков.
Ждем объявления в международный розыск Пола Маккартни по заявлению Валерия Сюткина.
Макс Минченко.
И если мы доживем до седин, у нас посадят и Deep Purple, и Цепелин.
Максим Дбар.
Жду, когда арест Маруани объяснят в контексте борьбы башен Кремля. Наверняка же это сокрушительный ответ группировки либералов на арест Улюкаева. Недаром задержание произошло в банке Грефа.
Мустафа Умеров.
Владимир Путин освободил Дидье Маруани от должности клавишника группы «Спейс» в связи с утратой доверия.
А вот уже серьезное резюме. Вадим Борисов.
Какой позор, ведь это покажут по всем каналам Франции и по всему миру. Будет объективная международная экспертиза, которая подтвердит плагиат песен, исполняемых Киркоровым. В очередной раз он сработает на подтверждение плохого для репутации страны тезиса о том, что Россия – бандитская страна, где нет закона.
Мария Лекух.
История с арестом французского композитора – это история одичания. Ну, есть такие страны, перед поездкой в которые туриста предупреждают. Правоохранительная система на территории отсутствует, и легкий въезд не означает такого же легкого выезда, поэтому учитывайте риски. Мы привыкли, что обычно речь идет о загадочных африканских краях, где вообще невозможно понять, что происходит, или о Северной Корее. Там как раз сидит пара американских граждан, не понятых местными спецслужбами. А тут вдруг оказалось, что мы даже круче, потому что у нас для того, чтобы провести ночь в ОВД «Басманная», даже если ты не молодая звезда Дидье Маруани, надо просто не понравиться Филиппу Киркорову.
Обзор дискуссий в социальных сетях подготовил Иван Беляев. В завершении часа наша традиционная рубрика «Телерейтинг». Мы беседуем с телекритиком Славой Тарущиной. Слава, а что вы выделили бы на этой неделе достойного телерейтинга?
Прежде всего, я бы выделила свою любимую тему,
которое так, если говорить общо, называется так «Мифы и история», было, наконец, на телевидении обсуждение фильма «28 панфиловцев». И обсуждение было очень, я бы сказала, такое красноречивое. Мне кажется, на этом нужно как бы остановиться отдельно. Хочу напомнить, что, если не ошибаюсь, еще в 2009 году была сформирована комиссия по фальсификации истории. И уже тогда было ясно, что правильную модель истории должен символизировать телевизор. Ну вот как может, так и символизирует, а как он это может делать? Вот как раз мы увидели очень выпукло на обсуждении фильма «28 панфиловцев». Вообще эта тема очень интересная. Да, мне еще со времен Парфенова было известно, что история и история в прайм-тайм – это две разные вещи. Но сегодня эта мысль доведена до полного предела, или, как бы точнее сказать, беспредела. Меня поразило, что ведущий, вот этот господин, который почти не выходит из истерики, называется он Артем Шенин, он выпускник исторического факультета. И первое, что он заявил, вот он предварил обсуждение такой максимы: «А кому нужна ваша правда?» И вот дальше все обсуждение, оно строилось в этом ключе. Ну, вот эти вот, значит, забились там в подучие профессиональные патриоты, не давали слова сказать ни одному, даже лояльным историкам, даже тем, которые хотели сказать, да наоборот, подвиг панфиловцев, он значительнее, потому что их было гораздо больше, и это несправедливо умалчивать о том, что и другие люди совершили подвиг. Это все уже не имело ровным счетом никакого значения, потому что любая попытка отделить миф от реальной истории тут же каралась страшными воплями. Еще что меня поразило совершенно, вот я впервые увидела человека, который снял этот фильм, режиссер Андрей Шалёпа. Вот этот вот Андрей Шалёпа, он просто очень простодушно рассказал о том, почему он решил снять этот фильм. Я про подвиг панфиловцев слышал в школе. Мне эта история очень понравилась. Потом вырос, хотел посмотреть фильм. Смотрю, фильма нет. Думаю, ну, нужно снять. Вот, понимаете, такое историческое осмысление действительности, оно как бы сегодня очень актуально. Да, и, конечно, не забыть бы бесконечные цитаты из министра культуры. Его тень реяла в студии. Все, кто сомневается в подвиге панфиловцев, все эти мрази кончены, и всем гореть в аду. Ну, собственно, на том и порешили. Что интересно, что странным образом жизнь сама закольцовывает какие-то сюжеты. Потому что вечером того же дня экспериментальным путем выяснилось, что господин Медецкий специалист не только по историческим мифам, но и по вполне современным. Я имею в виду заседание Совета по культуре, где с подачи Евгения Миронова разгорелась острая дискуссия о цензуре. Путин как-то сразу насторожился, потребовал примеры и все такое прочее. Ну и нужно отдать должное Миронову, он как-то не стушевался, сказал, что он подробно готовит перечень, но пока вот он хочет сказать о запрете оперы в Омске, оперы «Иисуса Христа Суперстар». Путин посмотрел на Мединского, и Мединский тут же ушел не в Сантанку. Не было, не знаю, не участвовал, не слышал, не имея представления. А дальше в эту титаническую борьбу через какое-то время включился канал Life News, который, он любит какие-то этот канал, странные, иногда радикальные жесты, он дал очень подробный, обстоятельный, я бы сказала, даже толковый репортаж о том, как именно и кем именно была запрещена рок в опере. Рассказал о гневном письме активистов движения «Семья. Любовь Отечества» в мэрию. Ну и дальше все по порядку. Но Минкульт, как всегда, абсолютно не при делах. Ничего не знает, когда это не нужно знать. И вот эта вот вся история, вот эта, мне кажется, это такой триптих получается. Мы начали с 28 панфиловцев, а сейчас бы мне хотелось еще завершить этот триптих вот этой замечательной выставкой в Манеже «Война и мифы». Кстати, об этой выставке, которая устроена военно-историческим обществом, а во главе этого исторического общества Мединский, а возглавляет попечительский совет Рогозин, я как-то ничего толком и не слышала в телевизоре, зато много чего читала в интернете. И те, кто хочет знать, знают, что на выставке предложено потоптать ногами по стрелочкам врагов России. И там между Геббельсом и Гитлером обнаружился Гозман. Ну, а еще говорят люди, которые были на выставке, что там много еще кто можно потоптать ногами, включая там и мою родную, и новую газету. Я подумала, что, конечно, было бы лучше, если бы это военно-историческое общество, лучше бы оно увлекалось не какими-то не конкретными акциями, а недвижимостью, потому что страсть к недвижимости очень велика. Так вот, почему почему я объединила эти как бы три сюжета в один? Потому что вот этот вот костер ненависти, который раздувается в том числе, извините за выражение, военными историками, он раздувается со страшной силой, и это тот редкий случай, когда я сочувствую господину Путину. Потому что он явно, мне кажется, вот судя во всяком случае по его посланию, по каким-то другим вообще каким-то жестам, очень хочет выбраться из той ямы, в которой мы все оказались, но он не очень понимает как, потому что его окружение — это люди с таким гибким позвоночником, что делать с ними невозможно. Вот это вот, кстати, я возвращаюсь к заседанию Совета по культуре, там было несколько очень таких выразительных мизансцен. Одна из них — это трагическая такая мизансцена, она связана с Сокуровым. И это было видно, как ему тяжело умолять президента помиловать Сенцова. И хочется верить, что президент, который как-то что-то там сказал, что время еще не созрело, что все-таки вот эту вот тихую молву он как-то услышит. Но там была еще одна мизансцена, которая тоже, в общем, сотрясает основу. Я имею в виду разговор с Волгиным. У нас Волгин, Игорь Волгин, литературовед, ответственный за Достоевского. И в 2021 году будет юбилей. 200-летие Федора Михайловича. Так вот, Волгин очень страстно просил Путина возглавить юбилейную комиссию. Надо было видеть улыбку Путина. И как-то, ну, в общем, он отказал Волгину, и это вообще самое, ну, как бы самое оптимистическое, что связано с культурой, с мифами, с осознанием истории и прочими вещами, вот, в которой мы сегодня существуем.
Слава, ну, и еще одна новость этой недели, правда, новость околокультурная, если ее можно так назвать, а скорее даже новость из раздела «Больше ада». Это, конечно, Филипп Киркоров.
Да, Филипп Киркоров – это любимый персонаж. Надо, я думаю, что я вызвала гнев многих. Я, кстати, к нему отношусь, ну, сказать симпатии, конечно, невозможно, но как-то сочувствие. Мне он всегда кажется каким-то человеком достаточно простодушным, который всегда как-то умудряется вот вляпаться в какую-то историю, вот именно из-за своей доверчивости. Вот так, скажем, очень округло. Значит, несколько лет назад, это я как бы эпиграф к этой истории, несколько лет назад, когда Киркорова в очередной раз прижали к стене за очередной плагиат, он так восхитительно ответил, он говорит: ну а что же вы хотите, нот-то всего 7, что же делать? Ну вот если бы он в истории с Марлани ответил так бы, я думаю, что никакого конфликта не было. Но дальше в ход вступают уже какие-то вторые и третьи лица, это я имею в виду господина Добровинского, который очень любит блистать на экранах, странного господина Трунова, это какие-то такие странные тоже порождения нашего времени, какие-то странные такие-то адвокаты с какими-то подтекстами. Вот эта вот вся история закрутилась, завалилась, и, конечно, нужно иметь талант Гоголя, ну или на худой конец Салтыкова-Щедрина, чтобы не меньше, чтобы как-то все это живописать. Все это булькало, варилось на всех каналах. Везде был Киркоров, из-за его плеча выглядывал все время просто счастливый Добровинский, потому что это были лучшие каналы, это был прайм-тайм. Все это излучало такое самодовольство, и казалось, что победа на их стороне. Отдельно показывали вот этого несчастного, потрясенного Мурани, который столкнулся вообще с лучшим правосудием в мире. И где-то в стороне какой-то абсолютно эквивалентный Трунов. И все страсти как-то чуть-чуть улеглись. И вот опять сегодня, вчера, опять Life News, вот сегодня он у нас выступает в каком-то, я бы даже сказала, положительном контексте, они выдали репортаж о том, что во время следствия у всех участников конфликта изъяли телефоны. Ну, как всегда, Life News ссылается на авторитетные источники из правоохранительных органов. И иногда им можно верить. Так вот, у Добровинского нашли записи переговоров с Муранью и Труновым как раз о компенсации. То есть это сенсационный такой жирный восклицательный знак во всей этой истории, потому что суть истории была в том, что Добровинский утверждал, что он не звонил, и что вообще звонили пранкеры Вован и Лексус, и это они развели Маруани. А эти два светлых голубя, Добровинский и Киркоров, ни при чем. И вот это вот, конечно, такая открытая, показательная провокация в лучших отечественных традициях, которая разыгрывалась на всех каналах страны. Это, конечно, удивительная совершенно история. Она тоже имела некоторое продолжение в программе Урганта, что он человек невероятно талантливый и уже как-то научился, он выработал абсолютно свой телеязык, он умеет дать понять, как он относится к тем или иным персонажам. И вот о пранкерах, он тоже рассказывал подробно об этой истории, и о пранкерах он сказал: а я вообще не знаю, это люди или не люди, кто это. Они мне здесь сидели, и Вован, и Лексус, но я не понимаю, что это за явление. И он очень точно попал в яблоко. Тем не менее, пранкеров, так же, как и разнообразные мифы, которые сегодня опутывают нашу жизнь, если бы этого всего не существовало, то и бы просто нужно было придумать для того, чтобы списывать все, что происходит сегодня в стране, списывать либо на пранкеров, либо на мифы. Это замечательная позиция.
Спасибо, мы беседовали с телекритиком Славой Тарощиной. На этом выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода» закончен. Над ним работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Ирина Лагунина. Вы можете послушать подкаст этого выпуска в социальных сетях «Свободы», в SoundCloud и iTunes. Всего доброго, счастливо!
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.